Глава шестая. Берлин не был долгим пристанищем Цветаевой. Решили ехать в Чехию, где учился муж, и, главное, правительство Масарика выплачивало некоторым русским эмигрантам стипендию-пособие за счет золотого запаса, вывезенного в гражданскую войну из России. 1 августа 1922 года Цветаева уже была в Праге. Жизнь в Чехии длилась 3 с небольшим годом. Горние Мокропсы, Прага, Иловищи, Дольние Мокропсы, Вшеноры — такова карта скитаний семьи в поисках более дешевого жилья, где первобытность условий была обратно пропорциональна плате. Бедность, тяжесть жизни внешней и сосредоточенность жизни внутренней – вот главное в положении Цветаевой, которая впервые за много лет обрела необходимое уединение. Она полюбила Прагу, литейский город с рыцарем Брунсвиком, стерегущим реку Дней Волтаву у Карлова моста. Она сердцем ощутила, услышала – голос сирых и малых, прокопченных трудяг на заводской окраине у заставы большого города. Прага вселяла вдохновение, словно живое существо, да такое и воспринимала ее Цветаева, а жизнь в чешских деревнях позволила ей до самых недр души проникнуться природой вечной, неприходящей, стоящей над всеми людскими несовершенствами, земными низостями дней. Деревья, к вам иду, спастись от рева рыночного, вашими вымахами ввысь, как сердце выдышано. Что в вашем веянье? Но знаю, лечите обиду времени прохладой вечности. В Чехии Марина Цветаева выросла в поэта, который в наши дни справедливо причислен к великим. Ее поэзия говорила о бессмертном творческом духе, ищущем и алчущем абсолюта в человеческих чувствах. Самой заветной цветаевской темой в то время стала философия и психология любви. Сама она, разумеется, знала, что такое нелюбовь, гнев, неприязнь. Но в ее романтике не было места таким категориям. Она писала о любви. Это понятие было для нее бездонным. Все, что не вражда, ненависть или безразличие, составляло любовь, которая вбирала в себя бесчисленные оттенки переживаний. Отсюда формула. Пол и возраст ни при чем, озадачивающие тех, кто не умеет или не хочет вдуматься в эти по существу такие простые слова. Можно влюбиться в ребенка, в старуху, в дерево, в дом, в собаку, в героя романа, в собственную мечту. Любовь тысячелика, а поэт, как считал Цветаева, утысячеренный человек. Изображение людских страстей достигало моментами у нее истинно шекспировской силы, а психологизм, пронзительное исследование чувств, можно сравнить с плутанием по лабиринту душ человеческих в романах Достоевского. Именно потому Цветаевой, как она говорила, Достоевский в жизни не понадобился. «Душа, не знающая меры». Но здесь, на земле, в мире мер, чувства осуществиться не могут. Здесь люди при встречах сшибаются лбом. Лишь в ином мире, в небе поэта, в мечтанном совершенном мире, все умыслы должны сбыться. В Чехии она завершила начатую еще в Москве поэму, сказку, притчу, трагедию, роман в стихах одновременно «Молодец», а могучей, всепобеждающей, вопреки всему, любви девушки Маруси «Купырю» в облике доброго молодца. Через страдания, сомнения, забвенье, прорыв в синюю высь к вечному блаженству «Домой» — вот сюжет этой вещи, в которой простонародная речь, виртуозно обработанная поэтом, несет в себе остропсихологический трагедийный смысл. «И кони не ржали, и птицы не пели, в оконной ржаве рассветные цвели». И далее возле, и звоном, и вязью, рассветные сквози, рассветные связи. Лирика Цветаевой тех чешских лет продолжила мотивы берлинских месяцев, погружение в единоличие чувств, самых разноречивых и равно, как всегда, сильных. Это взрыв тоски по родине, но родине идеальной, неисковерканной, неизмученной, пока мест день не встал с его страстями, стравленными во всю горизонталь, Россию восстанавливаю. Здесь же стихи, исполненные щемящей боли от убогости жизни, как она есть, с ее неизбывной нищетой, отголоски собственных кочевий с квартиры на квартиру. Спаси, Господи, дым, дым-то Бог с ним, а главное — сырость. Уродливость быта — только тысячная причина того, отчего жизнь — это место, где жить нельзя. И лирические стихи, обращенные к Пастернаку, они лились вместе с письмами к нему, собрату, в неизмеряемых земными мерами категориях. И стихи о поэте, его природе, его сути, о его величии и беззащитности, о его могуществе и ничтожестве в мире сем. Он тот, кто спрашивает Спарты, кто Канта на голову бьет. Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший сэр, где вдохновенье хранят, как в термосе, с этой безмерностью, в мире мер? И стихи, где типично по-цветаевски трактуются коллизия Гамлета и Офелии, Христа и Магдалины, Тезея и Ариадны. Цветаева, как всякий крупный художник, творила в русле мировой культуры, перенося великие создания человеческого духа в свою поэтическую страну и переосмысляя их на свой лад. Одновременно со стихами шла работа над крупными произведениями — поэмой «Горы», поэмой «Конца», трагедии «Тезей» и поэмой «Крысолов». Так постепенно началось вытеснение малого жанра цветаевской поэзии большим. Поэту как бы тесно в границах лирического стихотворения. Свою заветную идею о том, что любовь — это всегда и непременно в начале громада, глыба, лавина страстей, обрушивающихся на человека, а потом также неизбежно расставание, разрыв, Цветаева воплотила в поэме «Горы» и поэме «Конца», давно уже ставших хрестоматийной принадлежностью почти всякого цветаевского сборника. Трагедия «Тезей», впоследствии названная «Ариадна», не столько драматическое произведение, сколько поэма в диалогах, переводит мысль поэта в психологический план. Земную женщину, Ариадну, любят одновременно смертный Тезей и божество Дионис или Вакх, которая возносит ее на небо. Цветаева трактует античный миф так, словно речь идет о чувствах живых людей. Что это? Предательство Тезея или, напротив, его благородство? Ведь он добровольно уступает свою возлюбленную Вакху. Сила в этом его или слабость? Несовершенство земной любви, о, как мало и плохо любят! Или высший долг? Таков нераспутываемый Гордиев узел противоречивых страстей человеческих. 1 февраля 1925 года у Цветаевой родился мечтанный сын Георгий. В семье его будут называть Мур. Спустя месяц Цветаева начала писать свое последнее в Чехословакии произведение, поэму «Крысолов», восходящую к средневековой легенде о флейтисте из Гаммельна, который своей музыкой заманил всех крыс города и утопил их в реке, а когда не получил обещанной платы, той уже флейтой выманил из домов гамельнских детей, увел на гору, и она, развершись, поглотила их. У Цветаевой крысолов-флейтист – олицетворение поэзии. Крысы – отъевшиеся мещане, многие из которых в прошлом храбрые бунтари. Гамельнцы – ожиревшие, жадные бюргеры. Все они вместе олицетворяют омерзительный, убивающий души быт. «Быт не держит слова поэзии». Бургомистр отказывается от обещания отдать свою дочь флейтисту. Поэзия мстит, таков замысел. И музыкант уводит под свою дивную музыку детей и топит в озере, даруя им рай, вечное блаженство. «В царстве моем ни тюрем, ни боен, одно ледяное, одно голубое, ни расовой розни, ни гусовой казни, ни детских болезней, ни детских боязней. Синь, лето красно, и время на все». Последние строки поэмы — вечные сны, бесследные чаще, а сердце все тише, а флейта все слаще. Не думай, а следуй, не думай, а слушай, а флейта все слаще, а сердце все глуше. Муттер, ужинать не зови, пузыри. Окончила Цветаева поэму уже после отъезда из Чехии. И, наконец, в Чехии Цветаева написала две большие статьи «Кедр. Апология» на книгу своего старого друга Волконского «Родина» и «Герой труда» на кончину Брюсова. В этих вещах она выявила свой дар прозаика-эссеиста.